Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами этот час проведут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня понедельник, 2 августа. Мы снова в прямом эфире. Сегодня говорим вот о чем. Как Украина и Запад будут мониторить затопленные шахты в оккупации? Очереди в банкоматы и грубость кассиров. Как в Донецке работает изолированная банковская система? Побег бегуньи. Как белорусская спортсменка на Олимпиаде попросила о помощи, чтобы не возвращаться в Минск. Энергетическая инфраструктура и станции Украины износились, а значит, у страны есть возможность совершить энергетический переход и полностью отказаться от добычи и сжигания угля. Об этом говорится в исследовании под названием «Экономические последствия постепенного отказа от использования угля в Украине до 2030 года», в котором украинские эксперты смоделировали два сценария – резкого и постепенного отказа от угля. При первом сценарии мощности ветряной, солнечной, био- и гидроэнергетики в Украине вырастут в три раза, будут созданы около 160 000 новых рабочих мест, вместо потерянных 55 тысяч на угольной генерации, вырастут и доходы бюджета. Если же все оставить так, как есть, Украина потеряет около миллиарда евро в ближайшие 10 лет на поддержку убыточных шахт. Где Украине взять 14 миллиардов евро на зеленый рывок, чтобы отказаться от добычи и сжигания угля? Почему Германия, первая экономика Евросоюза, не спешит закрывать свои шахты? И как быть с целыми городами в Украине, которые живут только благодаря шахтам? Об этом в студии поговорим с нашими гостями. Ими будут координатор программы изменения климата, энергетическая политика фонда имени Генриха Бёлля в Украине Оксана Алиева и бывший министр энергетики Украины Иван Плачков. Наш номер 0800-300-403. Ждем ваших звонков.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А начнем с новостей. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Представитель России в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов выступает за очное заседание ТКГ в Минске. Он считает, что это поможет повысить результативность переговоров. Грызлов напомнил, что в конце августа запланировано очередное заседание контактной группы. Напомню, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук ранее заявлял, что заседание ТКГ не вернется в Беларусь ни при каких условиях. Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников также заявил, что Беларусь находится под влиянием России, и там доминирует антиукраинская риторика. Четыре раза российские гибридные формирования нарушали режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщили в штабе операции объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Авдеевки, Катериновки и Попасной. На Луганщине также зафиксировали беспилотник, который пересек линию соприкосновения. Боевых потерь не было. С начала текущих суток на фронте было тихо. Группировка ДНР, в свою очередь, обвиняет украинских военных в обстрелах вблизи Яковлевки, Ясиноватый и Пекус. Группировка ЛНР об обстрелах не сообщала. Группировка ЛНР до 1 октября отменила комендантский час, об этом сообщает Восточная правозащитная группа. Комендантский час временно отменили для организации проведения выборов в Госдуму России на оккупированных территориях. По информации правозащитников, в течение двух месяцев на оккупированной части Луганщины планируют провести массовые агитационные мероприятия под эгидой партии «Единая Россия». Крупнейшим мероприятием будет празднование Дня шахтера в конце августа. Напомню, для жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которые имеют российский паспорт, организуют голосование на выборах в Госдуму в онлайн и офлайн режиме. По данным правозащитников, почти 500 000 жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей получили российские паспорта. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская попросила политического убежища в Польше. Ее отстранили от Олимпиады после критики руководства сборной. Об этом заявил исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин в интервью телеканалу «Настоящее время». По его словам, спортсменка сейчас находится в Токио и общается с Международным олимпийским комитетом и с прессой. Белорусский фонд спортивной солидарности 1 августа сообщил, что Тимановскую, которая должна была участвовать в Олимпийских играх 2020, пытались силой вывести из Токио. По официальной версии Национального олимпийского комитета Беларуси, Тимановскую отстранили от соревнований из-за эмоционально-психологического состояния по решению врачей и тренеров сборной. Однако атлетка заявила, что это ложь. Печерский суд Киева дал разрешение на проведение специального заочного досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора. Расследование касается, в частности, убийства митингующих на Майдане независимости в Киеве в феврале 2014 года. Экс-президента также обвиняют в узурпации власти. Напомню, Янукович уехал из Украины в феврале 2014 года после расстрелов на Майдане. Сейчас он скрывается в России. В первом саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа, примут участие 29 стран. Однако это еще не полный перечень. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время форума «Украина-30». Зеленский уточнил, что участие в саммите уже подтвердили США, Великобритания, Польша, Турция, Латвия, Литва, Эстония, Франция, Германия, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и другие. 23 августа страны подпишут декларацию о совместных договоренностях и совместных намерениях. 265 случаев заражения коронавирусом выявили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. В частности, в Луганской области за прошедшие сутки 6 человек заболели ковидом. На Донеччине выявили 2 случая заражения. На неподконтрольной украинской власти части Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, 11 человек умерло от осложнений. Новых случаев заражения не зафиксировано. В Ордо о новых случаях заболевания также не сообщали. 6 горняков, пострадавших в результате взрыва на шахте в Покровском районе, остаются в тяжелом состоянии в больнице Краматорска. Об этом сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Он уточнил, что еще 3 пострадавших находятся в центральной районной больнице Покровска, из них 2 в состоянии средней тяжести, 1 в удовлетворительном состоянии. Напомню, 31 июля на северном конвейерном штреке шахты в поселке Удачное Покровского района произошел взрыв, в результате которого пострадали 10 горняков. Один из них умер в больнице. Культурно-туристический центр «Вежа» приглашает на художественную выставку «Мариуполь. Город с идентичностью». 8 художников представят свои работы в совершенно разных стилях, жанрах и масштабах. Начало 18 часов. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. Из Мариуполя картины и инсталляции отправятся в путешествие по Украине. Передвижной локацией станет стилизованный контейнер. Посетив его, жители разных городов смогут познакомиться с Мариуполем. Вход.
День. Мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Совсем скоро мы начнем разговор в студии. Надеюсь, вы в нем примете участие. По номеру 0800 300 403 сегодня мы обсудим такое основательное исследование украинских экспертов, которое утверждает о том, что у Украины сейчас появился шанс сделать зеленый рывок в украинской энергетике. При сценарии таком мощности ветряной, солнечной, биогидроэнергетики в Украине вырастут 3 раза, будут созданы около 160 тысяч новых рабочих мест, вместо потерянных 55 тысяч на угольной генерации, вырастут и доходы бюджета. Все это удовольствие будет стоить Украине около 14 миллиардов евро. Где Украине взять вот эти вот деньги на зеленый рывок, чтобы отказаться от добычи и сжигания угля? Почему Германия, первая экономика Евросоюза, не спешит закрывать свои шахты? И как быть с целыми городами в Украине, которые живут только благодаря шахтам? Об этом мы поговорим в студии. Дождитесь.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Есть определенный прогресс по мониторингу экологической ситуации в Ордло. В этом заверил спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. По его словам, сейчас идут серьезные переговоры по допуску инспекторов МАГАТЭ, и произошел определенный сдвиг в этом отношении. На Донбассе за более чем 7 лет развязанной Россией войны экологическая ситуация стала очень серьезной. Это подтверждает и министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников. Затопление шахт, проблемы с питьевой водой, утерянные в ходе войны боеприпасы и мины. Это все может иметь последствия не одно десятилетие. Готовится ли Украина уже сейчас к решению данных проблем или нужно для их решения дождаться завершения оккупации? Мнение экспертов собирал мой коллега Александр Лащенко. Он с нами на скайп-связи. Александр, здравствуйте.
Приветствую, Денис. Приветствую всех слушателей и зрителей радио «Донбасс Реалии».
Расскажите, насколько все плохо, серьезная ситуация с экологией на неподконтрольной части Донбасса. Ну вот о чем говорит Алексей Резников, что удается узнать?
Не, ну, собственно, тут это один из немногих вопросов, где есть, скажем так, если можно это слово употреблять, консенсус по обе линии фронта. Признают обе стороны, что серьезная ситуация, ну, не все говорят катастрофа, но то, что ничего хорошего не предвидится, причем, опять же, в ближайшее десятилетие, как ты, Денис, правильно отметил, это согласно и Вардло, и Россия, которая как бы ни при чем, как известно, она официальную позицию высказывает, что она посредник конфликта, ну и в Киеве, тоже Алексей Резников, да. другое дело, ответственность стороны перекладывают друг на друга. Вот это, конечно, продолжается все эти более чем 7 лет. Но вот если верить господину Арестовичу, как он заявил в эфире телеканала «Дом» накануне, действительно, вот этих переговоров в трехсторонней контактной группе, где множество проблем, и складывается впечатление у критиков, скептиков, что эти переговоры, собственно, зашли в тупик, и сейчас пауза будет августовская, летняя, вообще в этих контактах. Ну вот один из немногих вопросов, где как бы намечается хотя бы какой-то прогресс, это решение экологических проблем, ожидания инспекторов Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ, возможно, они прибудут в зону боевых действий и дадут оценку, которая удовлетворит обе стороны конфликта, и будут обе стороны доверять этим оценкам. Ну а масштаб проблем очень серьезен, да вот не только Алексей Резников, это официальная позиция Киева, ну и в частности многие экологи, эксперт, который позиционирует себя как документатор военных преступлений, общественная организация Truth Hounds, Роман Авраменко так оценил кратко, но вот масштаб проблемы и самую острую экологическую проблему на Донбассе этих более чем 7 лет оккупации. Итак, оценка Романа Авраменко.
Це є затоплені шахт, наслідок якого відбувається значна шкода довкіллю і більше того довготривала, яка наслідки цього будуть відчуватися впродовж багатьох наступних поколінь. І якщо розглядати це в цілому, в комплексі, то звісно, ці всі дії, які пов'язані із прямими атаками або з діями, які призводять до значної довготривалої шкоди довкіллю, можна вважати злочином, воєнним злочином.
Александр, о чем договорились? То есть приедут некие инспекторы на вот затопленные шахты на Донбассе, чтобы понять, в каком они состоянии, ну и что дальше с этими данными будут делать?
Да, это очень интересный вопрос, собственно, ну констатация очередная будет, ну, может быть, даже допустят этих инспекторов, пусть не на все объекты, но, например, ту же шахту Юнкома, о ней Донбасс Реали уже множество материалов недавно делала, которую в 79-м году в советские времена там произошел ядерный взрыв, ну, контролируемый, как это называлось, для улучшения добычи, как говорят, добычи угля. Ну, и другие шахты, где тоже есть проблемы с затоплением, ну, и что, констатируют, и все. В этой связи в комментарии радио «Донбасс Реали» украинский эколог Оксана Волоско-Демкев констатировала, что да, понятно, это не подконтрольная на сегодня территория Украины. И боевики, конечно, не пустят никаких украинских специалистов туда оценить объективно ситуацию. Разве что тех же из МАГАТЭ экспертов пустят и то в сопровождении. Но это не значит, что Украина, Киев официально должен сидеть сложа руки и ожидать, когда наконец закончится оккупация и полностью Донбасс вернется в лоно Украины, скажем так. Не только официально, но и де-факто. Для этого уже сейчас нужно делать многое, чтобы потом решать эти проблемы на десятилетия после деоккупации. Экологические именно проблемы. Мнение Оксаны Волоско-Демки.
Я вважаю, что має бути певний алгоритм дій. А після того, як буде деокупована дана територія, повинно бути проведено аудит, екологічний, соціальний аудит, подивитися всі збитки, які були завдані природі і населенню, і соціальній інфраструктурі, і існуючій інфраструктурі. І лише після того можна говорити про необхідні компенсації збитків, які були завдані.
Александр, последний вопрос. А Украина как-то документирует вот эти вот экологические преступления на неподконтрольной части Донбасса? Есть ли какая-то ответственность? Предусмотрена ли за них?
Да, конечно же. Вот официальные представители Украины, вот и на это вот упрек, если его так называть, госпожи Волоско-Демки и других критиков, подчеркивает, что, во-первых, например, в Генпрокуратуре Украины при Донецкой облгоспрокуратуре есть даже отдел процессуального руководства, который вот как раз и занимается документированием этих экологических преступлений. Ну, их, как считают специалисты-юристы, это можно в общий блок военных возможных преступлений отнести. И, в частности, украинский вот прокурор Артем Шалата, заместитель начальника этого отдела, в комментарии радио «Донбасс Реали» заверил, что документация идет очень ответственная, четкая, старается ничего не пропустить. Но проблема, опять же, и для документации тоже. Это допуска нет, и, по крайней мере, пока какого-то просвета в этом плане нет. Итак, мнение Артема Шалаты.
для того, щоб однозначно сказати, і однозначно сказати, чи це злочин, вчинений в умовах збройного конфлікту, і притягнути відповідальних осіб, то необхідно, по-перше, доступ до цієї території, а по-друге, це все ж таки визначення в законодавстві у цих відповідних норм, які я зазначив. Та, крім того, ще в законодавстві необхідно визначити, на мою думку, це от військова необхідність щодо тих чи інших дій, тому що досудове розслідування, яке триває за 438 статтею, воно стосується не тільки шахт на сьогоднішній день, це і вирубка лісів, лісосмуг на лінії розмежування та в місцях активних бойових дій, яке переходить межу воєнної необхідності та пропорційності. Але, на жаль, на сьогоднішній день законодавство з цим теж не визначена ця військова необхідність.
Спасибо большое. Это был мой коллега Александр Лащенко. Действительно, ну вот странная ситуация. Россия, которая указывает Украине в трехсторонней контактной группе, чтобы вели переговоры только с представителями группировок ДНР и ЛНР, вроде бы, вот по словам спикера украинской делегации Алексея Арестовича, согласилась допустить туда миссию МАГАТЭ, инспекторов МАГАТЭ. Вот в ближайших эфирах радио Донбасс Реалии мы обсудим, что же там будет инспектировать специалисты по ядерной безопасности, почему Россия пошла на это вразрез со своей вот основной тактикой в трехсторонней контактной группе.
Кто своими действиями меняет жизнь к лучшему? Знакомьтесь с людьми вместе с радио «Донбасс Реалии».
Очередь, ругань и гневные посты в интернете. В Донецке из-за нехватки сотрудников и наплыва людей отделения банка не справляются с работой. Несмотря на жару, люди ждут в очередях, ведь других банков в Донецке, да и в Луганске нет. Как Россия накачивает деньгами так называемые банки группировок, и причем здесь Южная Осетия и Венесуэла? Разбирался мой коллега Сергей Горбатенко.
У меня один кассир.
Почему?
Потому что второй в отпуске.
Ну вот он в отпуске, а я свой выходной должен простоять возле кассы, ждать.
Дончане ругаются в очереди. Люди часами не могут попасть в одно из отделений так называемого центрального банка подконтрольного группировки ДНР. В основном хотят заплатить за коммунальные услуги. Представитель банка поясняет, внутри есть еще очередь людей, которые хотят получить перевыпущенные карточки, заплатить налоги. Похоже, что у сотрудницы банка начинают сдавать нервы.
Бабушка, вот вы сейчас вышли, я чуть ее не убила, если честно. Шесть книжек принесла. Мне ее выгнать?
Об очередях в банк пишут и местные телеграм-каналы, допускают, что коллапс возник из-за того, что люди массово пошли получать перевыпущенные карточки. Дошло до того, что в Донецке установили особый график для получателей перевыпущенных карт. Житель Донецка описывает радио «Донбасс Реалии», как на практике работает банковская система.
Банкоматов явно недостаточно. Постоянно наблюдаются очереди при снятии по 10-20 человек. Отправлять и получать деньги в рублях можно как в Россию, так и оттуда. Главное – знать номер карты Сбербанка. Также и с Крымом. В ДНР есть такие специальные точки по переводам. Как правило, за такие переводы взимают 1-2%. В некоторых процент берут в зависимости от суммы. Также многие пенсионеры со своих карт украинского Ощадбанка обналичивают гривны. Там берут, кажется, 5-10% комиссии. А вот из Европы уже переслать доллары или евро – это проблема. Скажем, есть вариант через Western Union, но там тогда очень большая комиссия получается. Более того, в этих условно-официальных точках по переводу и обналу курс рубля к гривне составляет 2,45, в то время как везде – 2,60. В городе говорят, что эти точки дают на лапу МГБ и налоговой. Поэтому многие горожане, я в том числе, вынуждены искать партнеров по обналичиванию в соцсетях. С одной стороны, немного рискованно, с другой – не хочется терять на курсе. В группах ВКонтакте есть потенциальные клиенты. Люди созваниваются, договариваются о курсе и встрече и уже на месте проводят денежные операции.
Как устроена банковская система в оккупации? Так называемый Центральный республиканский банк группировки ДНР основали в октябре 2014 года. На карты ЦРБ начисляют зарплаты работникам госпредприятий, пенсии, стипендии. Так называемый Государственный банк группировки ЛНР создали в декабре 2014 года. Работает мобильное приложение «Госбанк онлайн». Банк выплачивает разные соцвыплаты, пенсии, страховки, принимает коммунальные платежи, оказывает другие услуги. В 2018 году году группировка ДНР разрешила работать в Донецке Международному расчетному банку из непризнанной республики Южная Осетия. Группировка ЛНР разрешила работать тому же Южно-Осетинскому банку в 2015 году. По подсчетам финансового аналитика Алексея Куща, несколько лет назад в банковской системе подконтрольной группировки ДНР оборот денег, заведенных из России, составил примерно 40-50 миллиардов рублей. На сегодня, допускает Кущ, оборот вырос до 90 миллиардов. Это деньги в основном на выплату пенсий, зарплат и пособий. Как рубли попадают в систему? Деньги перегоняют через самопровозглашенную Южную Осетию, ведь Россия признала ее независимость, а Южная Осетия признала независимость группировок ЛДНР.
Так называемый Центральный банк ДНР имеет прямые корреспондентские связи с южно-осетинскими банками. Южно-осетинскими банками устанавливают корреспондентские отношения московские банки. Это московский банк перечисляет южно-осетинский, а южно-осетинский уже перечисляет Центральный банк ДНР.
А валютные платежи, допускает Кущ, могут проходить через венесуэльские банки, ведь Венесуэла признала независимость самопровозглашенной Южной Осетии. По личному мнению Алексея Куща, есть негласный консенсус между участниками переговоров по Донбассу. Украина не замечает работу банков ЛДНР с помощью России и не блокирует их работу. Ведь если банки в Ордло заблокировать, говорит финансовый аналитик, 1,5 миллиона человек, которые получают пенсии, зарплаты и другие соцвыплаты, окажутся на грани гуманитарной катастрофы. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Энергетическая инфраструктура и станции Украины износились, а значит, у страны есть возможность совершить энергетический переход и полностью отказаться от добычи и сжигания угля. Об этом говорится в исследовании «Экономические последствия постепенного отказа от использования угля в Украине до 2030 года», в котором украинские эксперты смоделировали два сценария – резкого и постепенного отказа от угля. При первом сценарии мощности ветряной, солнечной, био- и гидроэнергетики в Украине должны вырасти в 3 раза, будут созданы около 160 тысяч новых рабочих мест, вместо потерянных 55 тысяч на угольной генерации вырастут и доходы бюджета. Все это будет стоить около 14 миллиардов евро. Если же все оставить так, как есть, посчитали украинские аналитики, то Украина потеряет около 1 миллиард евро в ближайшие 10 лет на поддержку убыточных шахт и лишится инвестиций, которые могут появиться при зеленом переходе. Где Украине взять вот эти вот около 14 миллиардов евро на зеленый рывок, чтобы отказаться от добычи и сжигания угля? Почему Германия, первая экономика Евросоюза, не спешит закрывать свои шахты? И как быть с целыми городами в Украине, которые живут только благодаря шахтам? Я думаю, нас сейчас и слушают люди, которые живут в вот таких вот шахтерских моногородах, которых масса на Донбассе. Об этом мы поговорим в студии. С нами координатор программы изменения климата и энергетическая политика фонда имени Генриха Бёля в Украине Оксана Алиева. Оксана, здравствуйте.
Добрый день, очень приятно.
Нам тоже. Также к нашему разговору, надеюсь, присоединится Иван Плачко, бывший министр энергетики Украины. Друзья, присоединяйтесь и вы, обращаясь к нашим слушателям. Уверен, что очень многие из вас заинтересованы кровно в том, что произойдет с угольной отраслью в Украине. Это достаточно большое такое исследование, которое вот опубликовали. Украинские аналитики сказали уже, что отправили его в все органы власти. Вот у вас есть возможность спросить, да, как это все будет происходить, как это отразится на шахтерах, на членах их семей, на вообще вот городах, где часто, в частности на Донбассе зачастую, нет другой работы, кроме того, чтобы работать на шахте. Наш номер 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Оксана, ну вот в вашем исследовании пишется о том, что сейчас у Украины появилось окно возможностей для энергоперехода. Поясните, что имеется в виду.
Спасибо большое за вопрос. В целом, когда мы говорим про тему справедливой энергетической трансформации и почему вот именно сейчас нужно начать работать в этом направлении, есть несколько ключевых причин, которые и позволяют нам рассматривать переход на зеленую, на возобновляемую энергетику как возможность. И вот это окно возможностей сейчас желательно не упустить по нескольким причинам. Ну, первое и самое основное – это то, что весь генерирующий флот угольных теплостанций в Украине, которые используются для производства электрической энергии, и тех станций, которые используются для производства комбинированного и тепловой, и электрической энергии с помощью угля в Украине, очень устаревший. Настолько устаревший, что вот, например, одно из недавних исследований Британского института говорит, что 8 из 10 наиболее грязных, да, загрязняющих теплостанций в Европе, как в континенте, находится как раз в Украине. И такая модернизация, которая, возможно, если эти старые тепловые угольные станции выводить и заменить их на возобновляемые, позволит в целом как бы модернизировать энергетическую систему Украины, которая очень старая. В основном эти станции построены были там 50 лет назад. Они очень загрязняют окружающую среду. И да, там последствия, там, например, влияние на здоровье угольной энергетики людей очень сильное. Вот одно из исследований тоже говорит о том, что смертность в регионах угледобычи, это исследование немецкого института Ургевальд, на 16% выше, чем в среднем. Это одна часть. Вторая часть – это то, что они современные, там, да, если бы это были угольные станции, они могли бы быть, ну, немного более эффективны, но в целом эффективность угольной генерации, она низкая. КПД тех станций, которые в Украине, очень низкая. Соответственно, сжигается много дорогого угля, выход продуктов в виде энергии достаточно низкий, очень большие затраты. Гибкость этих станций достаточно тоже низкая, потому что они были построены давно. Что такое гибкость? Да? Когда их можно как бы по щелчку быстро включать, выключать, и они в Украине, конечно, используются для маневрирования, для того, чтобы там в пиковые моменты нагрузки тоже удовлетворять спрос на электрическую энергию, но они все равно недостаточно гибкие, чтобы обеспечить, да, достаточную вот такую вот маневренность работы энергетической системы. Поэтому что нужно, это увеличивать гибкость в целом энергосистемы Украины и переходить на возобновляемые источники. Вот это как раз тот сценарий, который мы рассматривали в исследовании «Экономические последствия перехода отказа от угля в Украине до 2030 года». Те два сценария, про которые вы вспоминали, первый сценарий – это инерционный, он называется, он не предлагает отказываться в Украине от угольной генерации там, до 2030 года или позже.
То есть это можно, да, еще можно использовать вот эти вот теплоэлектростанции, инфраструктуру до этого времени, без модернизации?
Этот сценарий исследует, насколько это возможно. Вот он говорит, что мы будем как страна, да, выполнять те политики и решения, которые на сегодняшний момент уже приняты в Украине. Их пока нету по отказу от угля, таких вот политик в Украине. То есть, соответственно, все как есть, так и будет продолжать развиваться. Там понемножку у нас и последние годы развивалась возобновляемая энергетика. И вот такой вот темп предлагается рассмотреть до 2030 года. А второй сценарий, мы называем его сценарий перехода, как раз-таки предлагает, чтобы заменить всю угольную электрогенерацию на возобновляемые источники к 2030 году. И исследование говорит о том, что вот, да, моделирование энергетической системы говорит о том, что это технически возможно, да, когда там очень часто аргумент, что мы не сможем удовлетворить спрос на электроэнергию, в стране у нас будут отключения, веерные, блэкауты и так дальше, если не будет угольной генерации. Моделирование почасовое говорит, что в каждый момент времени с помощью вот такого энергетического микса, как мы рассмотрели, когда угля нет, но есть возобновляемая энергетика, жизнеспособен и может удовлетворить спрос, согласно, да, там, того прогноза спроса на электроэнергию, его рост, который делает Укрэнерго, украинский как бы, да, оператор системы передачи. Поэтому мы считаем, что, ну, этим путем можно двигаться при выполнении ряда там допущений и особенностей.
Сейчас, да, обсудим вот эти вот допущения, да. Ну и, наверное, самое главное, исходное, нужно брать где-то деньги будет Украине на вот эту вот зеленую модернизацию. Наш номер 0800-300-403. С нами Оксана Алиева, координатор программы изменения климата и энергетическая политика фонда имени Генриха Бёлля в Украине. Мы обсуждаем вот возможность того, чтобы Украина полностью отказалась от добычи и сжигания угля. Есть слушатель, здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте, можно говорить?
Да, добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Евгений из Киева, у меня такой, может быть, глупый вопрос. Смотрите, сейчас стоит жаркая погода, кондиционеры потребляют много электроэнергии, а жаркая погода обычно в солнечный день. То есть, ну, потребность в кондиционерах, в энергии для кондиционеров, она в солнечный день. Скажем, нельзя ли принять какие-то строительные нормы, чтобы в современных домах просто стояли солнечные батареи, все кондиционеры были запитаны от них.
Спасибо, да. Ну, такой достаточно узкий, да, вопрос. Ну, вот, возможно, Оксана его прокомментирует. Еще есть слушатель. Пропал уже, может быть, перезвонить, не дождались. Оксана, ну, вот вы даже, наверное, такие вещи рассматривали, да? Вот достаточно большое исследование.
Что касается, да, вот такой генерации для самопотребления, и, конечно, это один из вариантов решения. Это одно из технических решений, которое доступно на сегодняшний день. Многие страны, например, Австрия, уже принимают в своих государственных строительных нормах пункты, которые говорят о том, что все новые здания должны быть построены с тем, чтобы часть их потребления энергии была обеспечена именно с помощью возобновляемых источников, таких как солнце, ветер, тепловые насосы, топливные котлы на биоэнергетических ресурсах, там на пеллетах, к примеру. В Украине пока таких норм нету. Конечно, мы могли бы рассматривать как страна, что это прогрессивное решение. Пока что это не популярно, потому что это, конечно, будет увеличивать стоимость недвижимости, если мы говорим там, да, про многоквартирные дома. Ну и пока застройщики пытаются как можно минимизировать все издержки свои, чтобы как можно... Потому что единственный пункт, по которому, по сути, сейчас на рынке недвижимости идет конкуренция, это исключительно цена за квадратный метр. Поэтому застройщики не заинтересованы, но это немного другой вопрос. Я вот, например, могу отметить, что в промышленности, в юридические компании и вот там юридические лица уже начинают активно использовать вообще возобновляемую энергию, не только там солнечную, для потребления, для компенсации собственного потребления, потому что цена для юридических лиц совсем другая, чем цена для бытовых потребителей, и вот у них уже есть намного больше стимулов, чтобы компенсировать именно собственное потребление.
Оксана, касательно зеленого перехода, вот хочется четко понять, Украина сейчас на Рубиконе находится, то есть нужно что-то предпринимать с угольной отраслью, или вот еще можно до 30-го года по этой инерции скатиться, или какие-то решения сейчас нужно рассматривать?
В любом случае, мы не можем ждать до 2030 года, чтобы в 2030 году только начать рассуждать на тему энергетического перехода. В 2030 он будет еще более, в уже более активной фазе, и мы должны быть к нему как страна готовы. Это процесс очень долгосрочный. Те цифры, которые, например, приведены в исследовании до 2030 года, но это не значит, что если до 2030, да, вот это не будет выполнено, энергетический переход не состоится и уголь будет оставаться, что все дальше, как бы, мы там, не знаю, пиши пропало. Нет, речь говорит о том, что там те затраты, которые были посчитаны вот на этот переход, они могут быть до 2030 года, и тогда будет, соответственно, больше экономии, например, на том, что не будут платиться субсидии угледобывающим предприятиям Украины. Чем дольше мы пытаемся продержать на плаву в Украине угледобывающие предприятия, угольную генерацию, тем больше мы как страна, как все плательщики и плательщицы налогов теряем на субсидиях этим предприятиям, потому что все государственные шахты, которые на сегодняшний момент на подконтрольной Украине территории, они все неприбыльные. Соответственно, с государственного бюджета мы платим деньги на то, чтобы поддерживать работу этих предприятий, платить зарплату шахтерам и так дальше. Чем дольше это происходит, тем больше денег на это идет. Потом те последствия для окружающей среды, для здоровья людей, они чем больше мы пытаемся как бы сохранить вот эту угольную энергетику, тем они будут накапливаться и расти. Ну и немаловажно, это то, что мы сейчас, да, и вот слушатель отметил жару в Киеве, находимся в уже состоянии, когда все человечество отмечает последствия изменений климата. Изменение климата — это уже не что-то перспектива там какого-то будущего 10, 20, 30 лет, его последние последствия уже ощутимы. Вспомнить наводнения в Западной Европе, в Германии, где было много жертв. Вспомнить, да, то, что в Украине происходит этим летом, когда тепловые волны задерживаются на несколько недель, высокая температура, а потом выпадает ненормированная норма осадков за там месячная норма за несколько дней, и, естественно, никакой там ливневый сток не справляется. И таких последствий становится все больше и больше и больше. И вот, к примеру, международная группа экспертов по вопросам изменения климата, которая выпускает регулярные отчеты о том, куда мы как планета все движемся в контексте изменения климата, говорит, что температура нашей планеты поднялась уже очень сильно, больше, чем на 1 градус по Цельсию. Это много для планеты, как для системы, которая стабильна. Это очень большой показатель. И эта же группа экспертов отмечает, что если мы в ближайшие 10 лет, до 2030-го, уже меньше, чем 10 лет осталось, не сократим выбросы почти вдвое от нынешнего уровня, то мы, как планета, будем ощущать климатическую катастрофу очень, очень скоро. Это не перспектива там, 50 лет, а намного раньше. Так. И, соответственно, угольная генерация, сейчас просто закончу мысль, что, соответственно, угольная генерация вот в Украине больше всего выбросов парниковых газов, которые и являются источником парниковых газов изменений климата, как раз от угольной генерации. И если мы ее сократим, то мы и эту проблему климатическую тоже решим.
К нашему разговору Иван Плачков присоединяется, бывший министр энергетики Украины по телефону. Иван Васильевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Ну вот я предлагаю сначала еще слушателя послушать, который к нам вот дозвонился, а потом задам вам вопрос. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, да, откуда вы? Добрый вечер, слушайте нас. Невнимательно слушает нас слушатель. Звоните по номеру 0800-300-403. Ну вот, Иван Васильевич, ну давайте такой вопрос к вам. Ну вот, рассуждаю, мы сейчас, появилось большое исследование, не знаю, вы знакомы с ним или нет, экономические последствия постепенного отказа от использования угля в Украине до 2030 года. Ну вот там описываются все вот эти вот экологические страхи, последствия, да, почему нужно закрывать угольную генерацию, что вот она, мол, износилась сильно, инфраструктура износилась. Как вы вот смотрите на вот такие вот планы? Может ли Украина отказаться от угля полностью к 30-му году?
Ну, давайте начнем с таких общих моментов по поводу изменений климата и тенденции потепления и так далее. И там различные исследования. Ну, тезис первый. Климат действительно меняется, но он менялся всегда. И меняется циклично. И цикличность разная. Цикличность 10 лет, 25, 50 и 100 лет. Если проанализировать очень внимательно температурные режимы прошлых 100 лет, то было 3 цикла, которые повторяются, и мы сейчас находимся в одном из этих циклов. Что касается выбросов, то выбросы были всегда и в большом объеме. Если посчитать выбросы с вулканов, которые на сегодня есть, они несоизмеримо больше, чем выбросы электростанций и так далее. Поэтому исследовать надо, готовиться надо, отказываться от угольной генерации надо поэтапно, но надо очень внимательно считать. И надо прогнозировать баланс потребления. Значит, момент первый. Мы с вами потребляем, когда хотим электроэнергию и сколько хотим. И в это время энергетики эту электроэнергию должны дать ровно столько, сколько мы потребляем. Утром мы больше, в обед меньше, вечером больше, ночью не потребляем. И у нас есть несколько источников электроэнергии. Это атомные станции, которые работают в базе. Они в базе работают, они не могут регулировать. Есть Укргидроэнерго, которые регулируют в зависимости от воды. И есть непрогнозированный источник. Это возобновляемые источники солнца и ветра. И вот у нас два непрогнозируемых. Один непрогнозированный потребитель. Это мы с вами предприятие. Еще один непрогнозированный производитель. И очень сложно этот баланс сделать. Кто делает этот баланс? Этот баланс делает тепловая генерация, которая работает на угле. На сегодня, к сожалению, у нас другой нет. Если не будет у нас тепловой генерации на угле, эту электроэнергию до баланса мы будем покупать или в России, или в Белоруссии. Теперь мы должны определиться, что нам лучше. Или покупать в России и в Белоруссии, или на какой-то момент держать тепловую генерацию, пока не появятся новые технологии. Например, рядом с атомными станциями производство водорода и на базе водорода электроэнергии.
А вот давайте Оксану Алиеву спрошу. Оксана, ну вот предлагается в 3 раза увеличить возобновляемые источники энергии, да, именно генерации в Украине. На это очень много денег нужно, ну, 14 миллиардов евро вы посчитали. Ну, а где взять эти деньги-то, собственно говоря? Ну, если, да, действительно, это хорошо и можно, наверное, балансировать, да, но это огромные инвестиции.
Спасибо большое, да, и Иван Васильевич, рада вас слышать, всегда приятно общаться, спасибо Радио Свобода за то, что собираете экспертов. Я бы хотела еще немного коснуться темы изменения климата, и что на сегодняшний момент все-таки уже все согласны с тем, что нынешний процесс изменения климата все-таки вызван человеком, это антропогенный процесс, это не те циклические процессы, которые мы как бы привыкли и наблюдали. Те темпы, с которыми поднимается сейчас средняя глобальная температура, никогда не были зафиксированы в истории вообще всех метеорологических наблюдений. И согласно тем исследованиям, например, ледников, по которым тоже можно делать анализ того, каким был климат в прошлом, говорят, что такого не было никогда. Те темпы, с которыми сейчас меняется климат, впервые наша планета встретила, и они начались именно с момента индустриализации. Человек начал активно использовать ископаемое топливо, его сжигать, и это основная причина изменения климата. Потом, что касается потребления и удовлетворения спроса на электрическую энергию, в исследовании как раз это учтено. Мы учитываем тот прогноз потребления на электрическую энергию, который дает Укрэнерго. И, соответственно, моделирование говорит, что почасово в каждый момент времени система может работать с большой долей возобновляемых источников энергии, солнце, ветер, генерацию которых можно прогнозировать, когда есть нормальные метеорологические прогнозы, их выработку этих видов энергии точно так же можно прогнозировать хорошо и качественно. Ну, и, конечно, это кусок работы, но это делают производители в тех странах, где есть большая доля этой энергии. И что касается импорта электрической энергии, в нашем исследовании, например, мы рассматривали объединенную энергетическую систему как изолированный источник без импорта, экспорта электрической энергии. Вот как изолированная система, чтобы она была самодостаточной, чтобы не было такого, что да, мы должны там сильно зависеть от стран, из которых мы можем импортировать. А вторая часть, что даже если бы был бы нужен импорт, и это бы, да, вот как Иван Васильевич сказал, может облегчить нам удовлетворение спроса на электрическую энергию, когда нет достаточных мощностей в Украине, чтобы там нужное количество энергии произвести, то вот мы сейчас как страна стремимся интегрироваться с европейской как раз системой. И государственный план говорит о том, что в 2023 году Украина должна синхронизироваться с НСОИ, так называемой, с Европейской объединенной энергетической системой.
Оксана, не так много времени. Где взять эти деньги? Вот есть какие-то идеи? Как это появится, да? То есть, ну, никто же не сделает, наверное, за Украину этот зеленый рывок.
Конечно, за Украину никто не сделает. Цифра там, кстати, немного больше. Разница там между двумя сценариями около 20 миллиардов евро. И чтобы быть честными, да, как бы назовем общую сумму, что разница между двумя сценариями, между сценарием ничего не делать и переходить на возобновляемую энергию, отказываться от угля, около 20 миллиардов. Откуда взять деньги? В первую очередь это приватный инвестор. Для него нужно создать такие условия, чтобы инвесторы инвестировали в новые производственные мощности, что, в принципе, наблюдалось в Украине последние годы, пока не был испорчен как бы имидж Украины как страны, в которую можно инвестировать, и не сильно подорожала стоимость капитала. Но кроме приватного инвестора есть как бы различные программы. К примеру, та же самая Германия, да, я представляю немецкий фонд имени Генриха Бёля, вот есть программа немецко-украинского энергетического партнерства. В рамках этой программы вот буквально недавно было обещано 1 миллиард евро Украине на программу энергетического перехода. В целом деньги в мире есть, но что важно, мы говорим сейчас про сумму до 2030 года, но это не значит, что в сценарии инерционном, если ничего как бы не делать дополнительного, эти деньги не понадобятся. Они понадобятся, но просто после 2030 года, потому что тот флот, генерирующий угольный, который есть в Украине, не сможет еще работать 30 лет. Он в любом случае будет требовать замены намного раньше, потому что сейчас уже очень много аварийных отключений, уже сейчас эти блоки не работают качественно, не работают гибко, их производительность низкая, и, соответственно, они будут выводиться из эксплуатации, и их надо будет замещать, если не сейчас, то чуть позже.
Услышали вас, слушатели есть еще. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Это я живу на этой стороне, на неподконтрольной. Вот. Хотел бы там, слушая вашу передачу, там это самое, хотел бы свое это самое слово сказать, это, ну, помочь насчет электроэнергии. Вот я там кое-где читал, давно читал
до войны и хочу поделиться вот этой мыслью хорошей.
Пожалуйста.
Можно говорить, да?
Да-да-да, мы вас слушаем.
Меня слушает вся Украина, да, получается?
Получается, да.
Ага, прекрасно. Значит, я читал в газете «Семья» еще до войны. Там, короче, что немцы строили, аж доходили тоннели их метро до самой границы Польши сюда. И там мне попалась интересная как раз статья, что они там придумали генератор, как же это тоннель освещать, электроэнергию и прочее, прочее. И такой генератор, а ну-ка, это ж когда, еще до войны, там, в эти годы, 41-й, может быть, его раньше, там, заводы немецкие сотворили. И, короче, они там установили внизу, и вода падала сверха. Вот, до наших дней работает этот генератор мощный. Ну, они эти ж пришли, значит, это самое, кто там был, ага, турист или там что, они проверили, был кабель, выходил силовой. Они проверили этот самый концы, он показал промышленный ток 380. А такие бы штук наделать, ага. На западной Украине, на северной, на южной, столько речек, столько озер вытекает, столько ручьев.
Mm-hmm. Услышали вас, поняли вашу идею. Есть еще слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Вас Ирина, вас турбує. Можно запитання задати?
Да, будь ласка.
Дивіться, чи я правильно почув експертів, що в нас вугільна галузь все одно субсидується, да, і, скажімо, ну, бізнес-план оці там 14 чи 20 мільярдів там, євро чи доларів, вони ж не за один день потрібні, да, що там першого
там серпня. В течение 10 років, да.
Тобто вони, ну, тобто починати з чогось треба, да, ну, чи не можна просто усі гроші перенаправити на там заміщення енергетики. Дякую.
Спасибо большое. Ну да, как раз спросим еще у Оксаны, если успеем, о том, как это будет происходить, собственно говоря, что будет с шахтерами. Ну вот еще хочу Ивана Плачкова спросить. Иван Васильевич, а что делать вот с этими, ну, энергоблоками старыми, да, инфраструктурой? Ну, менять-то что-то надо, и стоит ли это модернизировать? Или, может быть, действительно стоит инвестировать, искать инвесторов в возобновляемые экологически чистые источники энергии? Пропала на связь с Иваном Плачковым. Ну вот, Оксана, как вот прокомментируете, да, звонки наших слушателей?
Очень импонирует, да, тема гидроэнергетики. Это один из видов возобновляемой энергии, который можно развивать в Украине, и он развивается, особенно малые гидроэлектростанции в горных регионах популярны. Конечно, надо обязательно учитывать экологическую составляющую, чтобы экосистемам не был нанесен урон, чтобы течение этих рек не было преград. И вот, кстати, в рамках исследования мы рассматривали большие гидростанции как такие, которые не соответствуют экологическим критериям, потому что они нарушают экосистемы, из-за этого нужно затапливать большие регионы. И мы, например, для балансирования предлагаем вводить аккумуляторные системы, но не строить большие гидростанции на Днестре, как вот это сейчас предлагает делать правительство. И мы говорим о том, что без этого возможна стабильная работа системы, без больших гидростанций, но малые гидростанции имеют хорошие экологические показатели, и они могут в Украине развиваться. Что касается средств, да, безусловно, это не деньги, которые нужно вытащить сейчас из кармана каждому украинцу по 500 000 000 евро и заплатить. Нет, это деньги, которые нужны будут в течение 10 лет. И что, как правильно, да, заметил слушатель, что часть, безусловно, средств, которые могут быть сэкономлены на субсидиях, это деньги, которые тоже измеряются там миллионами евро, могут, конечно, быть перенаправлены на как раз там и программы поддержки возобновляемой энергетики. И что характерно, в сценарии перехода налоговые положить, да, податковые надходжения, налоговые поступления в государственный бюджет, они будут намного выше, чем в инерционном сценарии, да, сохранения статуса кво, и, соответственно, в целом экономическое развитие будет стимулироваться. Ну вот, например, рост ВВП на 15% при сценарии перехода.
Оксана, не могу вас не спросить, вы представитель немецкого фонда, да, а в Германии-то уголь не собираются отказывать, а наоборот, вот открытые карьеры даже сносят средневековые города для того, чтобы добывать уголь. Почему там держатся за него?
В Германии все угольные шахты, которые добывали черный уголь, да, антрацит, они уже закрыты. В Германии есть действующие угольные шахты, в которых добывается бурый уголь. Это тоже как бы грязный способ добычи угля достаточно. Ну и есть государственные договора с добывающими компаниями и налогово, как бы, право юридической компании, оно, по крайней мере, пока что выше, чем там, да, цели страны по отказу, и не нашла пока Германия модели, как действующие контракты с добывающими компаниями прекратить. Но там в Германии есть очень четкий план отказа от угля. В 2035-м это как желаемая цель, но самое позднее, это 2038 год, в Германии будет закрыта последняя угольная станция. А добыча угля, соответственно, будет прекращена еще раньше. Поэтому план четкий есть. Антрацит уже не добывается, все шахты уже закрываются. Последняя была, последняя антрацитовая шахта уже была тоже закрыта. Остались только буры, лигнит где добывается. Поэтому Германия одна из тех стран, в которой энергетический переход идет полным ходом. Единственное, что в Украине мы говорим о том, что нам надо сначала откатываться от угля, как более грязного вида энергии. Германия после Чернобыля первым делом отказалась от атомной энергетики. В 2021-2022 годах должна закрыта быть последняя атомная станция. И, соответственно, у них энергетический переход начался с атомной энергии. Сейчас они активно закрывают угольную энергетику. Ну и план такой, чтобы отказаться в 30-х полностью от угля.
Да, но для справедливости нужно сказать, что около трети, да, огромный процент это возобновляемые источники энергии в Германии. И вот продолжается вкладывать они в это деньги, свои ресурсы, да и весь Европейский Союз. Спасибо большое. Огромная тема, конечно, и хочется ее дольше обсуждать, но сделаем, скорее всего, еще не один эфир о будущем зеленом неизбежном переходе Украины. Это была Оксана Алиева, координатор программы изменения климата и энергетическая политика фонда имени Генриха Бёля в Украине и бывший министр энергетики Украины Иван Плачков. Мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Побег бегуньи. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую отстранили от Олимпиады после критики руководства сборной, получила польскую визу. Об этом сообщает МИД Польши. Раньше Варшава предложила спортсменке продолжить в стране свою спортивную карьеру, если она этого захочет. Напомню, вчера Национальный олимпийский комитет Беларуси отстранил бегунью Кристину Тимановскую от соревнований в Токио, якобы по заключению врачей в связи с эмоционально-психологическим состоянием. На самом деле, накануне бегунья в видеоролике раскритиковала белорусских спортивных чиновников за просчеты в организацию выступления сборной на Олимпиаде. После этого девушку привезли в аэропорт Токио, чтобы отправить в Минск, но она обратилась в полицию, так как боится возвращаться в свою страну. Подробнее в сюжете телеканала «Настоящее время».
Я прошу Международный олимпийский комитет о помощи. На меня было оказано давление, и меня пытаются вывести из страны без моего согласия, поэтому я прошу Международный олимпийский комитет вмешаться в это.
Это белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская. Белорусские власти попытались насильно увезти ее из Токио, куда она приехала для участия в Олимпиаде. Об этом сообщила в видеообращении сама спортсменка и Белорусский фонд спортивной солидарности, организация, поддерживающая спортсменов, которые во время протестов 2020 года выступили против Александра Лукашенко.
К ней пришли представители национальной команды, сказали ей задействованно собрать вещи, ей купили билет и ее депортировали в Минск. По дороге в аэропорт она связалась с нами, объяснила ситуацию, и уже в аэропорту она обратилась в полицию и заявила, что это насильственная депортация. И эта депортация связана с ее позицией, с ее мнением по федерации.
Девушка отказалась регистрироваться на рейс и попросила помощи у токийской полиции. В итоге самолет Токио-Стамбул улетел без нее. Спортсменка заявила о намерении просить политическое убежище в одной из европейских стран. По словам спортсменки, в Беларусь она вернуться не может, так как опасается, что там ее ждет тюрьма. Кристина Тимановская должна была впервые в своей жизни участвовать в Олимпийских играх. Несколько дней назад она записала видео и рассказала, что белорусские тренеры без ее ведома решили поставить ее на эстафету 4 по 400 метров. Хотя 400-метровки Тимановская не бегает. Ее дистанция это 100 и 200 метров. И Тимановская возмутилась тем, что ее заявили на непрофильную для нее дистанцию.
А они накосячили с девчонками, у которых не хватает достаточно тестов, чтобы прилететь на их первую в жизни Олимпиаду. И они решили сделать ход конем и запустить меня в эстафету. Я узнаю это от левых людей, при том, что я пишу нашему начальнику команды, который мне тупо не отвечает.
Ну вот после этих сториз в Инстаграме белорусские функционеры решили снять Тимановскую с Олимпиады, и когда о том, что ее везут в аэропорт насильно, написали белорусские телеграм-каналы и мировые СМИ, Олимпийский комитет Беларуси выпустил заявление о том, что Тимановская прекращает участие в Олимпиаде, цитата, «в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Ну а сама Тимановская, увидев вот это вот заявление Олимпийского комитета Беларуси, заявила, что это ложь, и врачи ее не осматривали и не опрашивали. А еще вчера вечером YouTube-канал «Ник и Майк» опубликовал аудиозапись разговора Тимановской с белорусскими тренерами. Один из них, по утверждению YouTube-канала, это главный тренер сборной Беларуси Юрий Моисеевич, а второй мужской голос на записи, вероятно, принадлежит замдиректору Белорусского республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике Артуру Шумаку. Тренеры сравнивают Тимановскую с мухой, которая запуталась, говорят о поступившем указании вернуть спортсменку в Беларусь и запретить ей давать комментарии, а еще просят Тимановскую вернуть суточные $150. На аудио слышно, как Тимановская плачет, и сама Кристина подтвердила нам подлинность этой записи. Давайте послушаем.
Хочешь выступать дальше, выступать за Республику Беларусь, то послушай вот, то, что тебе рекомендуют. Приедь, и просто не знаю, куда поедь, там домой, куда тебе есть возможность поехать, я не знаю, к родителям, куда угодно. Иначе, чем ты больше дергаешь, знаешь, когда муха попадает в паутину, чем больше она крутится, тем она больше запутывается.
Я тебя прошу, мне надо отчитываться, и там получается $350 7 дней. Пять. Надо тебе сдать мне, потому что я это подотчетный день. Лучше тебе сейчас, знаешь, вот сесть и уехать. Можешь еще немножко поплакать, я пойду сейчас за Валенку скажу, что все нормально, мы согласны на это решение.
Я не сказала вам, что я согласна.
Сколько тебе надо подумать? У нас времени тоже нет.
Вы думаете, что вот если я сейчас так сделаю, я вернусь домой, я захочу дальше заниматься спортом?
Почему нет?
Если даже вы меня оставите...
Ну подожди, хорошо, ты дальше доказываешь кому что?
Да я ничего не доказываю, хочу просто пробежать, блин, при чем здесь доказывать?
Тем временем министр иностранных дел Чехии Якуб Кульганик написал в своем твиттер, что Чехия готова выдать спортсменке визу для въезда в страну, чтобы она могла подать заявку на международную защиту. Помощь предложили также власти Словении и Польши. Польский МИД даже предложил Тимановской продолжить в Польше спортивную карьеру. Я напомню, с февраля этого года Национальный олимпийский комитет Беларуси возглавляет Виктор Лукашенко. На этом посту он сменил своего отца Александра Лукашенко, который был президентом Олимпийского комитета Беларуси на протяжении 24 лет. Но назначение сына Международный олимпийский комитет так и не признал. А в декабре прошлого года и Александру, и Виктору Лукашенко запретили посещать мероприятия под эгидой МОК, в том числе Олимпийские игры. Решение было принято из-за преследований белорусских спортсменов по политическим мотивам. И сейчас с нами на связи Александр Алейкин, исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности. Фонд солидарности накануне, если я правильно понимаю, помогал Кристине Тимановской. Ну вот она вам что говорит о своем состоянии, как она себя сейчас чувствует? Наверное, это один из главных вопросов.
Ну, как бы держится хорошо, то есть чувствует себя нормально. Понятно, что это стрессовая ситуация для любого, не то что спортсмена, для человека. Оказаться в такой ситуации под таким давлением, вы должны понимать, что это молодая девушка, да, на которую оказали просто очень сильное давление, это взрослые опытные функционеры, да, как вы слышали там по записи. Вот. И на самом деле поступок, который она совершила, это очень смелый поступок. Вот так вот взять, проявить свою волю, как бы, да, она очень хотела отбежать, но и в то же время она понимала, что в Минске возвращаться вообще опасно, да, то есть речь шла не о том, что она просто покидает Олимпийские игры, речь шла о том, что ее именно показали белорусские пропагандистские каналы, такие очень серьезные разносные сюжеты были по пропагандистским каналам, и это очень серьезный сигнал был для нее. То есть она понимала, что в Минске возвращаться просто опасно, то есть не потому, что она просто не выступит, а и в Минске ехать опасно уже. Вот, поэтому она сделала все правильно и, ну, находится, конечно, в таком немножко перегруженном состоянии, но как есть, молодец. А это была, по сути дела, насильственная депортация. К ней вчера пришли представители сборной Национального олимпийского комитета и сказали, у тебя есть там буквально 15-20 минут собрать вещи, и мы едем в аэропорт. Ну, вы представляете состояние человека, да, который готовится к старту, самому главному в своей жизни, потому что все спортсмены годами готовятся к Олимпиаде. Вот, она готовится к старту самому главному, и вот и к ней приходят и говорят, что все, ты уезжаешь в Минск. Вот, поэтому, естественно, это вызвало такой серьезный резонанс. Ну, естественно, вся страна увидела историю с Тимановской, там, не кто-то там, все увидели. Естественно, я не исключаю, что Лукашенко это тоже лично видел. Вот, поэтому принял решение убрать, дал команду убрать Тимановскую в соревнования.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, Дмитрий Морозов, звукорежиссер этого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радио «Свобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».